Глава пятая. Имя моего отца, мазурка ля минор, танец веселого лодочника, секреты Роберта Шиммера, пожар на рассвете, хвост черного кота, желание помочь ближнему. Первое. Рут Шиммер по прозвищу «Шеф».
«Девочка, я знаю, что ты меня недолюбливаешь».
Пирс закуривает вторую сигарету.
«Видит Бог, я ни разу в жизни не давал тебе повода к этому, но сердцу не прикажешь. И тем не менее, Рут, я спарк-дилер. Такой же, как был твой родной отец. Ты откажешь мне в охране?»
Рут поджаривают на медленном огне. Разъездные агенты, скупившие большое количество искр, представляли собой немалую ценность. До того времени, пока они не вернутся в головной офис компании, чтобы перепродать накопленное владельцу фирмы или главе совета директоров, спарк-дилеры частенько рисковали собой. Находились головорезы, которые силой захватывали агентов и, опять же, силой добивались заключения сделки, согласно которой накопленный агентом запас искр передавался главарю банды за символическую плату. Агент не имел права расходовать собранный пакет на личные нужды. Его баланс фортуны мало чем отличался от обычного. Бандиты ловко пользовались этим обстоятельством, но и главари банд, те же печально известные Черный Барт или Мыльный Смит, редко тратили добычу на себя. Деньги есть деньги, а краденую удачу в карман не положишь. Во-первых, пользоваться мешком искр надо было уметь, иначе не выжать из него максимальную пользу. Финансист Энтони Дрексель, табачный магнат Филипп Моррис или король пластырей Роберт Вуд Джонсон – все они с детства учили своих сыновей распоряжаться пламенем, какое однажды перейдет в их собственность. Черного Барта этому искусству никто не учил. Перехватив мешок искр у спарк-дилера, Черный Барт, что называется, стриг ногти золотыми ножницами, не находя сокровищу достойного применения. Чаще всего после ограбления агента бандит засылал гонца в контору фирмы, где служил спарк-дилер, и предлагал выкупить краденое у него за сумму, какую считал соответствующей мешку. Начинался торг, заключалась сделка. Увы, колеса криминала смазываются кровью.
«Твой отец», — клубится дым сигареты, — «ему следовало быть осторожней, девочка. Я говорил ему об этом, но ты же знаешь, каким упрямцем мог быть Роберт Шиммер. Ему следовало поступить так, как я поступаю сейчас. Я имею в виду нанять охрану».
Рут делает шаг вперед. «Роберт Шиммер», — повторяет она. Лицо ее, окруженное космами сизого дыма, заставило бы вздрогнуть кого угодно. Кажется, что женщина вот-вот начнет стрелять, и не проклятиями, а свинцом. «Я запрещаю тебе произносить имя моего отца. Меня можешь звать девочкой, мне плевать, но если ты еще раз помянешь вслух Роберта Шиммера, которому ты что-то там говорил, а он, видите ли, упрямился...»
«И что тогда будет?» — интересуется отчим.
В голосе Пирса нет подковырки или насмешки, он серьезен.
«Ты меня пристрелишь?»
«Дура», — говорит себе Рут, — «ну почему рядом с ним ты всегда такая дура?» Второе. Рут Шиммер по прозвищу «Шеф», 14 лет назад. Шопен. Мазурка ля минор. В доме пахнет свежим кофе. Огромное окно с белыми рамами — за окном дубовая аллея, по обе стороны от аллеи сад с дорожками и клумбами.
Бледно-голубое небо, темно-зеленые листва. Все было бы так, останься Рут в гостиной у рояля. Смотрела бы в окно, перебирая клавиши, дубы, небо, клумбы. Запах кофе, а так пахнет мятой травой.
«Рут, ты где? Ох уж эта несносная девчонка!»
Или что под копыт за воротами? Бойкая Мэгги, вороная кобылка в белых чулках, подарок на 15-летие, шалахотка, скидывала голову, фыркала, словно чуяла, папа вернулся. Ну хорошо, еще не вернулся, не будем бежать впереди паровоза, как говорит папа, урезонивая буйную наследницу. Стала бы Рут встречать отца, рискуя неудовольствием матери, если бы Роберт Шиммер уже был дома. Нет уж, мы вернемся вместе, бок о бок. В присутствии отца мать сдержит гнев, не станет бронить папину любимицу. А может, станет. Ну, кого это интересует? Луг, дорога вдоль реки. «Давай, Мэгги, прибавь!» Мэгги умница, Мэгги прибавляет. Липовая роща на взгорье излучена. Вон и папа на своем гнедом скандалисте. Кто это рядом с папой?
«Рут, назад! Назад! Кому сказано?»
«Почему назад?» Мэгги пляшет на месте. Мэгги сердита, ее раньше так никогда не осаживали. Рут смотрит через плечо. «Назад нельзя!» Позади двое всадников загородили всю дорогу. Длинные плащи, черные шляпы. У одного в руках дробовик, у другого хлыстик. Откуда и взялись?
«Зря вы это, мисс!»
Подъехали, улыбаются. Хлыстик перехватил поводья Мэгги.
«И вам лишняя головная боль. И нам.
Будь паинькой, — велел дробовик. — Рыпнешься, пожалеешь.
Отпустите ее! — папа уже голос сорвал. — Вам нужен я!»
Не послушались, не отпустили. Пока ехали прочь, Рут извелась. Куда мы едем? Откуда взялись эти люди? Кто они? Что им нужно от папы? От меня? Что они делали возле усадьбы? Я же совсем недалеко отъехала, я почти дома. Вопросы, вопросы, слишком много. Рут Шиммер, ты цветок, выросший в оранжерее. Что ты знаешь про ветер, ливень, бурю? Ничего, пока тебя не сорвут и не поставят в вазу, ничегошеньки. Любой одуванчик на лугу знает жизнь в 100 раз лучше тебя. Где ты, мазурка? Губная гармошка, танец веселого лодочника. Хлыстик немилосердно фальшивит. Рут уже поняла, что это бандиты. Сейчас папа продаст им искры, скупленные в поездке, и бандиты отпустят пленников домой. А как же иначе? Танец, танец лодочника, танцуем всю ночь до рассвета. Лодочник танцует, лодочник поет. Лодочник делает все, что угодно. В доме темно. Не дом, развалюха. Как тут можно жить? Отца привязали к стулу, Рут свободна. С ногами взобралась на жесткую лежанку, забилась в угол и искусала все губы. О какой свободе сейчас идет речь? Мисс Шиммер, вы сошли с ума!
«Контракт!» — главарь протянул отцу лист бумаги. «Подписывай!»
«Отпустите мою дочь!»
«Подписывай!»
«Пока она здесь, я ничего не подпишу. Дайте ей уехать. Через час после ее отъезда я поставлю подпись даже на собственном свидетельстве о смерти». У главаря пышные усы и рябые щеки.
«Подписывай. Уедете вдвоем».
«Только не сразу!» — расхохотался дробовик. «Не волнуйся, приятель, мы быстро. Нам совсем не втерпешь. Мы тебя не задержим».
И посмотрел на Рут так, что мурашки по коже.
«Ты идиот, Барри!»
— главарь опустил руку с контрактом.
«У тебя вместо головы седло!»
«Почему это?»
«Теперь он точно ничего не подпишет. Пока она здесь, он будет упираться до последнего. Ленивый мул сговорчивее, чем он сейчас». Папа молчал, смотрел в пол. «Да», — молчал папа, — «тридцать раз да!» «Танец, танец лодочника, танцуем всю ночь до рассвета, чем лодка не танцпол? Плыви, лодочник, вверх по рекам Огайо!» Главарь обмахнулся контрактом, будто веером.
«И что мне теперь делать, Барри? Что мне делать благодаря твоему длинному языку? Пытать его, что ли?»
Дробовик щелкнул пальцами.
«Почему его?»
Щелкнул еще раз.
«Дай-ка я попытаю ее. Что скажешь?»
«И еще.
Клянусь, этот парень сразу станет сговорчивым».
«Хорошая идея», — согласился Хлыстик. Рут много часов отдала чтению. В книгах, над которыми она плакала и смеялась, девушки, случалось, умирали от чахотки, но помощь всегда приходила вовремя. На палубе пиратского корабля, в прерии под выстрелами индейцев, в графском замке под звон шпаг являлся спаситель, чтобы вывести из огня, вынести из пучины. «Сейчас», — подумала Рут, — «уже скоро».
«Раньше я никогда не бил женщин». Дробовик подошел ближе. От него пахло табаком, конским потом, давно немытым телом. «Пожалуй, уже поздно начинать. Начнем-ка мы с другого».
Рут не раз читала, как насильники рвут одежду на своих жертвах. В романах это выглядело изящней. Дробовик разорвал на ней блузку раньше, чем она поняла, что делает этот человек. Ужас припоздал, поэтому ударил сильнее, болезненней. Сказать по правде, Рут оглохла от этого ужаса.
«Беги», — велел отец, — «беги и не оглядывайся», — он говорил чужим, незнакомым Рут голосом.
«Бежать? Куда? Как?» Дробовик загораживал ей путь к дверям. Отцу, наверное, тоже страшно, вот и говорит чепуху. «Кровь Христова!» Дробовик захрипел, лицо его налилось кровью, словно Господь услышал сказанное бандитом. На лбу выступили крупные капли пота. Казалось, кто-то развел под несчастным костер. Зубы дробовика застучали. «Смешно», — подумала Рут, не замечая, что дрожит всем телом, как и ее мучитель. «Зубы дробовика». «Нет, правда, смешно». «Барри», — вспомнила она. Главарь звал дробовика Барри. В углу упал на колени Хлыстик. На миг они с дробовиком превратились в братьев-близнецов. Багровые лица, пот ручьем, скрежет зубовный, озноб, ломота во всех мышцах, заметная даже со стороны, судороги, слабость, хуже, бессилие. Кажется, с главарем происходило то же самое. «Беги!» — вопль ожег спину хуже плети. Позже Рут узнала, что никогда не простит себе это бегство. Совесть, бешеная сука, была глуха к любым доводам разума. Да, она ничем не могла помочь отцу или навредить похитителям. Да, ее присутствие давало бандитам в руки еще одно оружие против отца. Да, да, тысячу раз да. А толку? Если ты сам не можешь себе простить, какой суд тебя оправдает? Мэгги стояла у коновизи, к счастью, оседланная. Рут уже скакала прочь, глотая слезы, когда за спиной громыхнул выстрел. Теряя сознание, последний из банды, кто оставался в живых, главарь, совладал с револьвером. «Чем лодка не танцпол, плыви, лодочник, вверх по рекам Огайо. Обними партнера, возьмите его за руку. Лодочник будет качать вас на волнах до утра». Рут не связала произошедшее с отцом. Нет, похищение, разумеется, связала. Тут не требовалось большого ума. Но божья кара, обрушившаяся на этих троих неведомо с каких небес, мисс Шиммер не видела плюса, способного сложить два и два, превратить в разумную и понятную четверку. Да и кто бы увидел? разве что дядя Том. Но дядя Том развязал язык позже. Томас Эллиот Шиммер, шансфайтер. Охотник за головами таких людей, как хлыстик, дробовик и главарь. Защитник от их посягательств. Переговорщик в сложных ситуациях. Временами он предлагал свои услуги брату. Роберт Шиммер, спарк-дилер железнодорожной компании Union Pacific Railroad, отшучивался, отказывался. Вилял, как говаривал Том, хвостом. Услуги шансфайтеров стоили недешево, даже учитывая полновесную братскую скидку. Отец Рут до конца своих дней стеснялся того, что роскошный образ жизни, усадьба, конюшня, парк, слуги его семье позволяют вести не жалование мужа, а приданное жены. Он не знал, что его жена ничуть не меньше стесняется роскоши и денег, полагая их признаком своего плебейства в сравнении с родословной семьей Шиммер. Так и жили, скрывая чувства друг от друга. Третье. Джошуа Редман по прозвищу Малыш. Оглушительный гром, небеса раскалываются сеткой трещин. Джош, просыпайся! Сеть молний слепит глаза, отпечатавшись на внутренней стороне век. В ушах затихает эхо громового раската. Джош моргает, из глаз текут слезы. Нет, не молнии, лампа. Керосиновая лампа в руке Сэмуэля Грейва. Гром? Хлопок двери. Вечно Сэм ее не придерживает. Какого черта? Что случилось? Горит нефтяной промысел братьев Сезерлендов. Билл Кирби прискакал. Сам в копоти, лошадь в мыле. Едва не загнал скотину, болван. Перед глазами Джоша встает закопченный кузнец. Блестит металл на затылке и предплечьях. Джош мотает головой, гонит видение прочь. О, зараза! Надо людей собирать.
А я тебе о чем? Ну и здоров ты дрыхнуть, еле добудился.
Шериф в курсе.
Велел поднимать тревогу и ехать тушить.
Опять все на нас свалил. Сэм криво улыбается. Ладно, собирай кого сможешь, а я бегом в мэрию. Там во дворе водовозка с помпой. Кого поднимешь, гони ко мне, пусть помогают. Сэм кивает, в дверях он оборачивается.
Говорил же, быть тебе шерифом.
Иди к черту.
Едва глаза продрал, сразу командовать взялся.
Скажи, чтоб верхом выезжали. И лопаты прихватили. Спину ломит, словно Джош всю ночь таскал мешки с мукой. Ноют плечи, соднят бедра. Такое впечатление, сэр, что Джошуа Редман проскакал часов 6 в неудобном седле. Уже встав с кровати, Редман обнаруживает, что полностью одет. Только сапоги на полу валяются, и пояс с револьверами висит на спинке стула. Все остальное на Джоше. Тахтон, что ли, ездил куда-то, пока Джош спал снаружи. Какие-то свои делишки обтяпывал. Одна мысль о таком вопиющем самоуправстве приводит Джоша в бешенство. Вслед за бешенством приходит страх. Что еще делает ангел-хранитель, о чем его подопечный ни сном, ни духом? До сих пор Джош видел от Тахтона лишь добро, только добро, ничего кроме добра. Но природная подозрительность не дает ему покоя. «Эй, приятель, ты где?» Сладкий голос Джоша не предвещает ничего хорошего. Нет ответа. Молчит лес в голове, не мерцает у окна призрачный силуэт. Ладно, потом. Сейчас нет времени. Проклятие, никогда нет времени, когда оно нужно, позарез. Мы с тобой еще потолкуем, дружище. Мрачней тучи Джош натягивает сапоги, застегивает пояс, надевает шляпу, выбегает из дома. За спиной выстрел, это хлопает дверь. Оружие не проверил, вспоминает он на бегу, впервые за много лет. Ладно, пожар не война, обойдется. На востоке над великими равнинами встает рассвет. Горизонт очертила тонкая пурпурная линия. Выше клубится пух из ангельских крыльев, нежно-розовый. Свет наступает, готовясь щедро пролиться на землю. Тьма откатывается на запад к ломаной линии скалистых гор. Длинные лиловые тени накрыли улицы и дворы, словно пытаясь удержать в городе частичку ночи. Джошуа Редман топчет тени. Рассветные красоты? Вечная битва света и тьмы, в которой никогда не будет победителя. Прошу прощения, сэр, кому это сейчас интересно? К счастью, мэрия недалеко. Во дворе двое заспанных работников возятся с пожарной бочкой. Один, хромая на обе ноги, выходит из конюшни лошадей. Другой порезвее. Он уже подсоединил брезентовый рукав к трубе, выходящей из днища дощатой водонапорной башни. Башня — предмет гордости мистера Киркпатрика, мэра Элмер Крик. О да, сэр, Элмер Крик — истинный оплот цивилизации. В городе с недавних пор есть водопровод. Скоро свежая вода придет в каждое жилище, вещает мэр на собраниях городской общины. Пока же вода пришла лишь в десяток домов, в первую очередь посетив скромное двухэтажное жилище мэра. Но дюжину водяных колонок в городе все же установили. Куда удобнее старых колодцев, надо признать. Работник откручивает здоровенный ржавый вентиль, от скрипа вянут уши. Рукав набухает, с громким бульканьем вода устремляется в бочку. Конюх запрягает фыркающих лошадей, командный пыл Джоша иссякает, работа кипит и без его ценных указаний. Но торчать столбом, глазея на чужую работу, не в привычках Джошуа Редмана. «О нет, сэр! Кто умеет управляться с помпой?» «Оба!» Ответ едва слышен за скрипом вентиля и бульканьем воды. Поток, хлещущий в бочку, усиливается. Джош указывает на пожарную водовозку. «Тогда вдвоем и поедете».
«Святые небеса! Что бы мы без тебя делали, малыш?»
Джош думал, что разучился краснеть от смущения, как девица на выданье. «Ошибся. Бывает. Без меня? Думаю, то же, что и со мной», — криво усмехается он, признавая поражение. «Пойду-ка заседлаю свою красотку». Бегую кобылу-красотку он держит в муниципальной конюшне. Ездить верхом в последнее время приходится нечасто, а платить за постой и корм помощнику шерифа не нужно. Использование выгод служебного положения? Так точно, сэр. От законной экономии только дурак откажется. Вот вы бы отказались, сэр? Так я и думал. Конюшня здесь же, в дальнем конце двора. Третий денник слева. Темно, пахнет конским навозом, сеном, немного керосином. На ощупь Джош нашаривает лампу, висящую на занозистой стене, чиркает спичкой, подкручивает фитиль. В трех футах из тьмы проступает точеная лошадиная морда. Красотка косит на хозяина влажным глазом, недовольно моргает. Пламя керосинки слишком близко, это красотке не нравится. Джош отодвигает лампу. «Привет, солнышко!» Кобыла чутко прядает ушами, всхрапывает. «Черт, надо было яблоко ей прихватить!» «Извини, подружка!» На всякий случай Джош хлопает себя по карманам. «Что это?» «Яблоко?» Тахтон постарался. Неужто ангел-хранитель заранее знал, что Редману доведется седлать красотку? «Вот, моя хорошая, угощайся!» Мягкие губы красотки аккуратно берут яблоко с ладони. Сочное хрупанье. Похлопав лошадь по шее, Джош снимает со стены седло и уздечку. Когда он выводит заседланную красотку, лошади уже запряжены в водовозку, бочка полнехонька, а к воротам подъезжают десятка три всадников. Уже рассвело, Джош узнает всех, включая Сэма и других помощников шерифа, Неда Хэтчера и белобрысого Ганса. «Все в сборе! Вперед!» Он легко вскакивает в седло. «Ха! Малыш, угомонись! Командовал бы сам, но ты же молчишь!» Нед не находится с ответом. Джош замечает, что под Сэмом не его вороной, а коренастый гнедой жеребчик. Одолжил у кого-то, не иначе, чтобы зря времени терять. «Лопаты взяли?» «Тебя забыли спросить. Вы на водовозке догоняйте!» С гиканьем отряд проносится через просыпающийся Элмер Крик. Быстрой рысью вылетает из города, сворачивает на северо-западную дорогу, что ведет к нефтяному промыслу. Позади полыхает восход. Впереди там, куда они спешат, в небо поднимается разлохмаченный хвост черного кота. «Черный кот, к несчастью», — вспоминает Джош. «Ерунда, суеверие, ну, пожар, ну, потушим. А на сердце все равно кошки скребут. Черные». Четвертое. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Выехали затемно. Около часа двигались шагом вдоль реки по западному берегу. Продрались сквозь трепещущий на ветру осинник, взяли выше, перевалили через пологую гряду холмов. Дальше началась прерия, густо поросшая клочковатым кустарником и бизоньей травой. Рассвет запаздывал, лишь горизонт украсила тонкая кайма пурпура. По траве стелился туман, казалось, лошади бредут в речной воде. Островки ковыля и полыни усиливали впечатление. Первым ехал красавчик Дейв. За ним, надвинув шляпу на нос, следовал Бенджамин Пирс. Отчим дремал в седле, добирая тот сон, который у него отнял ранний отъезд. Замыкали кавалькаду Рут и молодой стрелок, чьего имени она не знала. Представиться стрелок забыл, стеснялся или был груб от природы, а может, опасался лезть со знакомством, зная репутацию мисс Шиммер. Все при револьверах. У Пирса и молодого стрелка из седельных кобур торчат приклады ружей. Рут искренне надеялась, что оба мужчины умеют пользоваться не только прикладами. Сама она взяла с собой шестизарядную винтовку Роупера, оставшуюся Рут в наследство от дяди Тома. Запас, как говорится, карман не тянет, даже если до стрельбы дело не дойдет. Не будь Пирс мужем ее матери, что оставила бы равнодушными 99 дочерей из 100, Рут сочла бы поездку обычным наймом, не заслуживающим лишнего внимания. Куш действительно намечался знатный. Род горбатого бизона, одно из многочисленных шошонских племен, согласно сведениям, добытым Union Pacific Railroad, склонялся к массовой продаже искр. Обычно индейцы искрами не торговали. Духи предков, духи зверей и покровителей, великие духи земли и небес, короче, чертова уйма духов всех мастей и калибров, окружавшая краснокожих с рождения до смерти, была против. Но пока ты живешь, ты нуждаешься во многом, а с духами проще договориться, чем с голодным брюхом. Одеяло, оружие, лошади, фабричная одежда, сапоги, да мало ли что стоит денег. Скрепя сердце, вождь соглашался на уговоры молодых, старейшины кивали, рассчитывая на небольшое озерцо с огненной водой, а шаман находил подходящие аргументы для возмущенных духов. Как правило, духи в итоге уступали. Для такой сделки требовался агент опытный, способный принять в себя большой запас скупленных искр. Вероятно, у Union Pacific Railroad и впрямь не нашлось никого лучше Бенджамина Пирса. Во всяком случае, не нашлось поблизости от тех мест, где кочевал род горбатого бизона. Промедление в таком деле, отправка с парк-диллера, которому требовалось бы много времени на дорогу, все это грозило потерей вожделенных искр. Приз достался бы более расторопному конкуренту. Пирса уведомили телеграммой от начальства, для проформы предоставив выбор – ехать самому или подыскать себе замену. Второй вариант означал: «Ты потерял хватку, старые сапоги тебе жмут. Мы все понимаем, но не нуждаемся в услугах людей, тяжелых на подъем».
«Не поверишь», – хмыкнул Пирс, – «но я обрадовался. Давно хотел проветриться, да все случая не подворачивалось. Если по возвращении в Элмер-Крик во мне еще останется свободное место, доберу товара. Столько народу понаехало, ужас! Не может быть, чтобы кому-то не захотелось отдать искорку старику Бену за четвертак». Он был прав, Рут
не поверила. «Дымом пахнет», — красавчик Дэйв придерживает коня. Встает на стременах, вертит головой. «Пожар, что ли? Где горит?» Вопрос не требует ответа. Ответ сам мчится навстречу на взмыленной кобыле.
«Нефтяной промысел!» — хрипит всадник. «Сазерленды горят!»
Придержать кобылу он и не думает. Крик, разодранный ветром в клочья, налетает на руд, бьет по ушам и несется дальше, прочь, в сторону Элмер-Крик.
«Скачите туда! Каждая рука на счету!»
Руд пожимает плечами. Меньше всего она собирается предоставлять свои руки для подсчета неким Сазерлендам, кем бы они ни были. Горит промысел. Чужая беда, чужая забота. Красавчик Дэйв такого же мнения. Пирс берет флягу, делает глоток, возвращает флягу на место. Веки отчима по-прежнему сомкнуты, словно он продолжает дремать. Прежде чем проглотить воду, он долго полощет рот. Кто другой после такого сплюнул бы на землю, но только не Пирс.
«Сворачивай, Дэйв», — говорит он. «Где тут этот промысел?»
Мнение Рут об отчиме дает трещину. Последнее, в чем она бы заподозрила мистера Пирса, — это желание помочь ближнему.